Через час после окончания беседы с Кэмпбеллом премьер Симович встретился на квартире одного из своих помощников с человеком, подлинное имя которого было ему неизвестно. Элегантно одетый, цитировавший Платона и Кромвеля, человек этот представлял югославских коммунистов. Симович был удивлен и не сумел скрыть удивление. Его собеседник понял это. Премьер полагал, что посланец, прибывший от Брос-Тито, будет рабочим, в черном костюме, без галстука. Он смотрел советские фильмы, и стереотип революционера представлялся ему только таким. Однако человек, который говорил о необходимости амнистии политическим заключенным и о готовности ЦК Компартии включиться в общенациональную борьбу, был блистательно эрудирован и тактичен, особенно в вопросе, касавшемся освобождения из тюрем коммунистов, арестованных прежним режимом. Посланец Тито заметил, никак не педалируя, что общественность мира внимательно изучает внутриполитические шаги вашего правительства, господин генерал. Я думаю, последующие внешнеполитические акции великих держав будут во многом определены тем, как себя поведет новая администрация. Симович хотел было уточнить, что говорить следовало не обо всех великих державах, а лишь об одной — России, однако ничего не сказал, ибо собеседник его задал такую форму беседы, которая предполагала лишь обмен мнениями, а никак не принятие немедленных и категоричных решений. А ведь с Светковичем они бы не стали встречаться. С неожиданной поначалу непонятной ему радостью подумал Симович. И Гитлер бы иначе себя вел с любым другим человеком, оказавшимся на моем месте. И Черчилль, и Рузвельт. «Мой звездный час», — вспомнил он чью-то фразу. «Мой час. Я уже не принадлежу себе. Меня ведет. И я должен подчиниться тому, что меня ведет. Я должен все время помнить свое новое качество. Оно теперь всегда будет со мной, что бы ни случилось. Значит, я был прав, когда думал об этом. Армейский закон. Все подчиненные одному добудут себе вечную славу, а тому, кто поставлен вести, — бессмертие». Дослушав посланца ЦК, Симович дружески улыбнулся ему. Только сейчас он понял высшую сладость игры разностей, механику противопоставления или блокировки чужеродных сил, и мгновение соображал, как следует ему отвечать. Симович решил, что сейчас нецелесообразно обещать что-либо конкретное, но, вернувшись к себе в кабинет, он попросил заготовить два приказа. Первый — о запрещении демонстраций и соблюдении порядка на улицах. Об этом документе он просил сообщить через печать, по возможности широко. И второй — негласный, об освобождении из тюрем тех левых, которые признают его режим. О содержании второго приказа он опять-таки через третьих лиц сообщил человеку, с которым встречался. Тот, ознакомившись с документом, обещал передать его содержание своим друзьям. Он не сказал товарищам, соблюдая такт даже в такой, казалось бы, фразеологической мелочи. Первый приказ Симовича был опубликован в югославских газетах на первых полосах под броскими заголовками. «Мы будем карать всех, кто нарушает общественный порядок и организует митинги без соответствующего разрешения властей». Второй приказ был спущен тихо по инстанциям, и рассчитан он был на то, что ушлые чиновники прочтут не столько строку, сколько между строк. В стране, где много лет царствовала монархо-фашистская диктатура, люди были приучены понимать не только слово, но и молчание. Если в Сербии этот негласный приказ Симовича был в какой-то мере выполнен, то в Хорватии обстоятельства сложились по-другому. Был поднят на щит первый приказ премьер-министра, и под него, под это напечатанное в газетах предписание центрального правительства, совершилось злодейство. Руководство мальчика Шубашича, формально выполняя волю Симовича, предписало немедленно арестовать в Хорватии всех тех, кто организовывал или же мог организовать всякого рода митинги и демонстрации. Мы уполномочены заявить, что сегодня объявляем голодовку и будем держать ее до тех пор, пока нас не освободят из заключения. Мы требуем подчинения загребских властей указанию нового правительства и рассматриваем наш арест как вопиющее нарушение всех и всяческих конституционных норм. Прица Адже Кершаване. Начальник тюрьмы, человек новый здесь, присланный досидеть до пенсии, прочитал письмо, посидел в задумчивости, а потом спросил майора Ковалича, заместителя по работе среди политических и одновременно особо уполномоченного секретного отдела полиции. — Они хорваты?
— Хорваты. Кроме Прица, все хорваты.
— Будь моя воля, я бы посадил к ним в камерку и кого из нового правительства.
— Будь ваша воля.
— Хорошо. Воли нашей теперь нет. Готовьте приказ на освобождение этой троицы.
Я такой приказ готовить не буду.
— Что же вы предлагаете?
— Я ничего не могу предложить, господин полковник. Я знаю только одно. Если врагу дать в руки оружие, он обратит его против тебя. Их оружие сейчас — это свобода, а я не хочу быть убитым.
Можно подумать, что я жажду этого.
Умереть я захочу в тот день, когда узнаю, что у меня рак. Только перед тем, как умереть, застрелю нескольких своих врагов, так что пусть они молятся о моем здоровье. Пусть.
Я не могу не подчиниться приказу Белграда, майор. И вы это прекрасно понимаете.
Понимаю. Только я спрашиваю себя, сколько времени Берлин будет терпеть безумство Белграда? Сколько времени Гитлер отпустил Симовичу на его игры? Считается, что тюремщики служат тому режиму, который сейчас правит, но это неверно. Тюремщик служит идее, независимо от того, кто царствует в настоящий момент.
Полковник поморщился. Вы на меня интеллектом не давите, Ковалич. Я вам не политический, которого вы стараетесь завлечь своим умом. Я, знаете ли, жандарм, служака, без фокусов. Между прочим, те, кого вы вербуете, во время душеспасительных бесед идут на сотрудничество только для того, чтобы выбраться отсюда. А потом наверняка информируют товарищей, как они согласились на ваше предложение.
Пусть. Картотека останется. Согласие, занесенное в картотеку, переживет нас. А будущие историки станут пользоваться данными карточек, ибо это документ, а все остальное слухи.
Снова теория. Победи они, все картотеки уничтожат.
Разве бы вы стали уничтожать картотеки? Уж что-что, картотеки вы бы сохранили. Победители, они тоже разного возраста, интеллекта и темперамента. Среди них будут обиженные и несправедливо вознесенные, дураки и гении, подозрительные аскеты и жизнелюбы, так что картотека, господин полковник, подобно апостольской книге. Каждый может трактовать любую строчку по-своему.
— Эк, вы нас увели от дела,
— заметил начальник тюрьмы, с любопытством разглядывая непропорционально большое лицо майора. Ковалич работал в 5-м отделе секретной полиции и считался растущим специалистом по делам, связанным с деятельностью коммунистов. Но неожиданно для всех он попросил о переводе в тюремное управление. И просьбу его удовлетворили, потому что помощник начальника 5-го отдела опасался конкуренции. Шеф несколько раз говорил о Коваличе в превосходной степени, как о вдумчивом и талантливом психологе. Поэтому недруг майора оказался самым рьяным защитником его интересов в кадровом департаменте. Человек недалекий, он считал, что серьезному контрразведчику в тюрьме делать нечего. Он любил встречи с информаторами в ресторанах и отелях, подолгу мотал агента, расспрашивая его о друзьях, любовницах, деньгах, демонстрируя свою власть и осведомленность, и не понимал, что именно эта его манера вести беседу оттолкнула многих честолюбцев, решивших было сделать карьеру на сотрудничестве с тайной полицией. Ему казалось, что он знает агента, ибо он готовился к каждой встрече, внимательно просматривал донесения, справки, данные телефонных прослушиваний и сведения, собранные через других осведомителей, но забывал при этом, что агент — личность ранимая. Он должен ощущать постоянное участливое доверие и свою особую, что ли, роль в жизни общества. А когда помощник шефа отдела унизительно расспрашивал, назойливо советовал и начальственно требовал, это отталкивало. Напоминало агенту, что он просто-напросто предатель, пешка в неведомой ему игре, подчиненной воле и замыслу людей, вроде его собеседника, недалекого, но облеченного властью и правом, то есть тем, чего лишен он сам. Майор Ковалич понял, что проявить себя он сможет в ситуации критической, когда выдвижение будет зависеть не от количества лет отсиженных в канцелярии. Именно поэтому он ушел в тюрьму и здесь начал собирать досье на коммунистов, либералов, националистов. Он считал, что в тюрьме значительно легче заполучить серьезную агентуру, потому что на воле он должен пробивать для интересующего его человека всякого рода льготы, денежные вознаграждения, повышение по службе, выемку из тех или иных грязных дел, тратя на все это огромное количество времени и нервов.